Вот это вот Татьяна Фельгенгауэр.
А вот это Александр Плющев.
Доброе утро. Вы смотрите Breakfast Show, как это обычно, я надеюсь, делаете с понедельника по пятницу, а потом еще и в субботу и в воскресенье, правда, в другое время.
Понедельник по понедельник.
С понедельника по понедельник тоже хорошо. Смотрите Breakfast Show, и по будням они начинаются с новостей от Юлии Панкратовой.
Всем привет! Главные новости к этому часу. Страны Евросоюза утвердили план по использованию доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Такое решение позволит Украине получить уже в этом году до 3 миллиардов евро, 90% из которых пойдут на военные нужды страны. Как пишет Bloomberg, план подразумевает передачу Украине доходов, полученных после 15 февраля. Ожидается, что активы будут ежегодно приносить около 5 миллиардов евро, Украина будет получать их дважды в год. Напомню, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину на Западе были заморожены около 260 миллиардов евро активов российского Центробанка, большая часть средств хранится в Евросоюзе. Ну и в свою очередь Киев призывает Европу пойти дальше. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заметил, что следующим шагом должно стать фактическая конфискация самих активов. В распоряжении журнала The Economist оказался план наступления России в Харьковской области. Из него следует, что российские военные собирались частично окружить Харьков и оказать давление на украинские войска в районе Печенежского водохранилища. Операция предположительно была запланирована на 15-16 мая, но потом перенесена почти на неделю. Из публикации следует, что российская армия продолжает готовиться к наступлению. Украинская армия также готовится к новому удару к востоку от Волчанска. Тем временем в России в Южном военном округе начался первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия. Военные отрабатывают подачу ядерных боеприпасов для ракетных комплексов «Искандер», а также тренируются снаряжать ими ракетоносители. В учениях участвует и авиация, которая отрабатывает снаряжение ядерными боеголовками ракет воздушного базирования. В Кремле и Минобороны заявляли, что учения проводятся в ответ на провокационные заявления западных стран. Центр «Досье» получил доступ к почте министра Белоусова. Теперь все обсуждают интересные подробности из жизни нового главы Министерства обороны. Оказалось, Белоусову не чужды многие вполне человеческие удовольствия. Например, он был владельцем виллы «Форте де Марми». Это очень дорогой курорт в Италии. Правда, хотел продать ее в 2018 году. В переписке есть фотографии котика. И еще министр много времени уделяет духовному и физическому развитию, молится, дает обеты Богородице и стоит в планке. Ну и самое главное, несколько лет Белоусов курировал вопросы хозяйственной деятельности Минобороны и изучал перспективы развития ЧВК. Еще он встречался с основателем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным. Они иногда сидели прямо в обнимку друг к другу на «ты», «Жень» и все такое, рассказал один из источников центра «Досье». Очень советую прочитать вам это расследование целиком. Суд арестовал бывшего командующего 58-й армии генерал-майора Ивана Попова. Вы точно его помните. Летом прошлого года, когда Попова сняли с поста командующего армии, было опубликовано его аудиосообщение к военным. Там он называл их «мои гладиаторы», а себя называл «Спартаком». Итак, генерал Ивана Спартака Попова подозревают в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он продал около 2000 тонн металлоизделий, которые предназначались для строительства укреплений. Сумма ущерба превышает 100 миллионов рублей. Попов заключен под стражу на 2 месяца. Генерал был отстранен от командования 58-й армии в июле прошлого года после мятежа Евгения Пригожина. На момент отставки Попов был популярен в войсках и довольно резко высказывался о высшем командовании. В его отстранении многие увидели продолжение линии на зачистку слишком популярных командиров. После отставки Попов был отправлен в Сирию, однако демарш экс-командующему могли не простить, и понадобился почти год, чтобы появилось уголовное дело. Ну и я еще добавлю, что арестом Попова очень возмущены Z-военкоры. Продолжаем следить за процессом над Женей Беркович и Светланой Петричук. Вчера, во второй день заседания, на суде выступили актрисы, которые играли Марьюшек, россиянок, завербованных в ИГИЛ. Ну, если обобщить их слова, то все в той или иной мере говорят одно и то же. Ни Беркович, ни Петричук не были радикальными феминистками. Такой пункт есть в обвинительном заключении Беркович. Не исповедовали радикальный исламизм, а также не оправдывали и не пропагандировали терроризм. И вот... Жизнь всегда интереснее спектаклей и кино. Адвокат Сергей Бадамшин заметил, что Петричук и Беркович судят в том же зале суда, где проходили прения и выносился приговор по делу Варвары Карауловой, девушки, чей образ и история легли в основу пьесы и спектакля «Финист. Ясный сокол». Таковы главные новости к этому часу. Не буду сегодня ничего говорить. Выйдем в час или не выйдем, как получится. Новости – дело сложное. До встречи.
Да, накануне не вышел у нас выпуск. Кстати, особо пытливые могут его найти. Это, знаешь, такая пасхалочка. Можно найти вчерашний выпуск новостей на канале.
Ищите и обрящите. Да. Ну, хорошо, вот такое вот небольшое задание после брекфаст-шоу поискать
вчерашний выпуск
новостей. Отдай бог, сегодня тоже что-нибудь появится. А если не появится, то завтра поищите сегодняшний.
Это дело. Мы неделю тестируем, мы учимся, и вчера не успели к значному дедлайну, поэтому решили его не выкладывать. Вот, и он, его можно найти, но с определенными умениями, если, конечно, вдруг хотите.
У нас есть важное организационное объявление прямо сейчас.
Не только мы ложимся.
Мы не лажаем, мы учимся. Да. Мы учимся. У нас сейчас идет отработка процесса. А вот YouTube существует уже довольно давно.
Прилично, кстати.
Вот, поэтому списывать это на то, что мы только учимся, довольно странно. Не знаю, что там кто где подкрутил, но сегодня показывает всем каналам в разы меньше людей, чем на самом деле смотрят. Я лично из-за этого очень расстраиваюсь, для меня важно, сколько людей нас смотрят, поэтому давайте попытаемся компенсировать лайком, можно понять по количеству лайков, сколько людей нас смотрят, ну и, конечно, благодаря карте, если вы будете в чате нашей трансляции оставлять название своих населенных пунктов, откуда вы нас смотрите. Может быть, так мы все-таки узнаем, сколько вас прямо сейчас смотрят Breakfast Show.
Да, мы можем даже напомнить, как она выглядит. Вот сейчас вот видим, что 440 человек оставили свои города. Это довольно много для начала нашего выпуска, и обычно там, я не знаю, соотношение, ну, примерно там 1 к 10 оставляют, там, или 1 к 20 даже, ну, 20, или там 20 к 1, как правильно, 1 к 20, 1 оставляет, 20 нет, вот. Соответственно, посмотрим, как к концу нашего выпуска будет распределяться на этой карте, и поглядим, полазим по ней.
Ну, да. И по лайкам тоже я смотрю, что у нас сейчас больше 3000 лайков, при том, что YouTube мне показывает, что нас смотрят 1700 человек.
Да, почти 4000, 1800 смотрят, да. Ну, извините за наши технические такие штуки, но нам важно сегодня, чтобы вы нас поддержали, поскольку, вот видите, у Ютуба такие заморочки. Вот, это совершенно не помешает нам провести сегодняшний выпуск вместе с вами, будет много интересного. Прежде всего, скажу, что можно нас поддержать не только лайком и не только оставлением своего города, но и каким-нибудь донатом. Ссылки есть в описании. В описании вообще много интересных, полезных ссылок и на гостей наших сегодняшних, и их ресурсы, и на, соответственно, ресурсы участников этой программы. Вот, каналы и все прочее. Все можете, на все можете подписываться и поддерживать. Ну, естественно, Patreon, Boosty, донаты и все прочее. И, конечно, наш магазин мерча. Вот, тоже там есть все. Недавно появились в российском магазине кружки с Classic News с Дмитрием Быковым. Вот, заходите, есть там обновление. Давайте продолжим через несколько секунд.
И к нам сейчас присоединится ведущая брекфаст-шоу, наш одомашненный, не дикий американист Александр Филипенко. Саша, привет.
Привет, привет.
Слушай, вот хочется сказать, не был никогда, и вот опять. Тут триумфально рассказывают, что на российском федеральном телевидении появится авторское ток-шоу легендарного американского журналиста. И ты сразу такой, Это же уже было. Уже Ларри Кинг на Rush Today работал. Кто теперь? А оказывается, Карлсончик-то наш дорогой будет на Россиюшке работать. Что там на самом деле происходит? Кого они опять пытаются выдать за суперзвезду эфира?
На самом деле Карлсончик дорогой сам не знал, что на него такое счастье обрушится в виде эфиров на ВГТРК. Он был не в курсе, по крайней мере, так он говорит, это, об этом он заявляет. Но вышла статья Newsweek, которая была так озаглавлена. Такер Карлсон запускает шоу на российском государственном телевидении. Такер Карлсон launches show on Russian State TV. Ссылаясь на то, что вот записи его шоу были опубликованы на «Россия-24» с дубляжом на русском языке. Это видео, которые были взяты в том числе просто из YouTube и, видимо, бывшего Твиттера, действительно его шоу, которые он публикует там постоянно, регулярно. Это не только интервью с Владимиром Путиным, это разные другие его программы. Но уже к вечеру Newsweek изменили, опубликовали поправки к, вообще ко всей статье, изменили заголовок, и теперь заголовок звучит так: «Шоу Такера Карлсона транслируется на российском государственном телевидении». Потому что, несмотря на то, что на сайте «Россия-24», ну, точнее, на сайте ВГТРК действительно была опубликована информация о том, что новое шоу Такера Карлсона выходит на российском телевидении, и там даже описание было этого шоу, и рассказ про то, кто такой Такер Карлсон и как он активно критиковал власти США с самого начала специальной военной операции, с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину, и как он был добавлен в базу «Миротворец» и так далее. Вот это все есть на сайте ВГТРК, но представители Такера Карлсона подспешили объявить о том, что они ничего об этом не знали, и о том, что нет никаких юридических обоснований для того, чтобы транслировать этот контент. И потом уже CNN взяли комментарий у Такера Карлсона, он сказал, что он не причастен к выходу своего шоу в России, и, конечно же, обвинил либеральные медиа тут же, но именно канал Newsweek, ни в коем случае не канал «Россия», не ВГТРК, хотя они опубликовали у себя на сайте всю эту информацию, он сказал, что это все фальшивка, как и большинство историй в американских новостных СМИ. У меня нет никаких партнерских отношений в России, и впервые я услышал об этом сегодня утром, а именно вчера утром, вот во вторник. Так он заявил, поэтому, ну, просто это некая вольность канала «Россия».
Не первый раз, надо сказать, потому что, ну, это вот в этом случае история с каналом «Россия», но я помню точно, что Маргарита Симоньян рассказывала всем, что у них Ларри Кинг теперь работает.
Было такое, действительно, и, видимо, все равно, как бы ни критиковали зловредный коллективный Запад, как бы ни критиковали ужасных американцев, все равно очень важно, чтобы американцы присутствовали на российском телевидении, чтобы именно они вот, проводили интервью и делали какие-то программы свои. Почему-то это очень важно. Но нужно сказать, что если продолжится вот эта трансляция эпизода в шоу Такера Карлсона, обозначенное «Такер Россия-24», ну, тогда это будет новый пациент или клиент Люси Грин, в общем-то. Потому что в эфир один из эпизодов последних, который был опубликован, это эпизод про болезнь Лайма, которая в этом эпизоде рассказывается, что болезнь Лайма – это вообще может быть использована как биооружие, и называлась эта программа и называется до сих пор, она там есть, «Клещи. Ядерное оружие для бедных». Это эпизод, который был доступен американцам еще 10 мая, просто его озвучили, и, ну, перевели и озвучили, он с русской озвучкой, ну вот, поэтому, может быть, для Люси Грин еще дополнительный герой возникнет, ну, герой в кавычках, конечно.
Как там было у Бочарика, перевел и озвучил, переведено и озвучено, да, вот да. Это вот тоже, в рот мне ноги, так сказать. Слушай, ты упомянула, что они говорят, что никакого юридического обоснования для трансляции этого контента нет, потому что вчера многие предположили, что российское телевидение просто покупает контент у Карлсона и размещает его там, ну или там на каких-то договоренностях это делает. Получается, они вообще пиратским образом это делают?
Судя по словам представителей Такера Карлсона, они делают это пиратским образом. Такер Карлсон еще отдельно потом после вот сначала Newsweek переделали статью, потом выступал представитель Такера Карлсона, потом сам Такер Карлсон на CNN выступал, потом он еще в Твиттере об этом писал, и он написал: это полный абсурд, репортеры подлые и глупые, я даже никогда не слышал об этом канале. Ну, судя
Окей.
по этим словам, никаких юридических договоренностей там действительно нет. Единственное, мы можем предположить, что через некоторые компании, может быть, они покупают это у Твиттера, у X, потому что Такер Карлсон после увольнения с Fox News, он стал вести свои программы в Твиттере, и у него договор с Твиттером, собственно говоря, там сначала там публикуются, потом уже в Ютубе. Ну и, может быть, кто-то еще покупает действительно эти программы для того, чтобы транслировать, а уже ВГТРК покупают у вот этого посредника. Но, по крайней мере, Такер Карлсон и его представители говорят, что они об этом понятия не имеют, ничего не знают и вообще всячески обрушились с критикой сейчас, конечно, на либеральные СМИ, которые якобы его пытаются всячески подставить.
Но вообще, если говорить про федеральные каналы, вот это вот низкопоклонство перед
Перед
западными
Западом, да.
ведущими, оно там присутствует.
Ну
Потому
как?
что
Ну
я
слушай.
помню, что... Ну вспомни, помни, было голосование
Да.
недавно, там Путина переизбирали.
Да.
И в одном из городов что выставили? Картонного Такера Карлсона, с которым все фотографировались.
Да, но это
Вот до
что
чего
он к
доводит
Путину
это.
приезжал и интервью брал. Мне кажется, что тут замешивается не только вот этот карго-культ, но и жажда трофея. Потому что, ну, если вспомнить Маргариту Симоньян,
Завербовали.
да, Маргарита Симоньян, значит, как она, ее кадровую политику, скажем так, ее же главное достижение это вот бывшего либерального журналиста, значит, как перековать перед считавшегося либеральным, хорошо, скажем так, вот. Ну, а что, там можно, таких трофеев у нее было немало, и в том числе там какой-нибудь Антон Красовский или еще что-нибудь в этом духе. Поэтому вот это, мне кажется, из того же разряда. Но я, кстати, пользуясь случаем, напомню, что у нас тоже есть медиа здесь, в нашей так называемой медиа-империи, есть медиа, в котором работают там и Матвей Гнопольский работает, и Кирилл Набутов работает, и бог знает кто работает и выпускает свой контент. Я имею в виду TBS Радио, где выходит трансляция их каналов, вот примерно так же. Так же они работают у нас, как Такер Карлсон. Ну нет, мы на самом договорились, на самом деле договорились. У нас-то есть договоренность по поводу трансляции
Они в
их
курсе, да.
контента, да.
Для них это не
Вот.
будет сюрпризом.
Это не будет для них сюрпризом, а вот Такер Карлсон ничего об этом не знал. И вообще сейчас в США, в американские медиа очень много исследуют вопрос, почему мага республиканцев так привлекает Владимир Путин, чем им нравится Владимир Путин и вообще политика Путина. И об этом уже вышла не одна статья, и сейчас об этом, про это сейчас очень много говорят на разных американских каналах. И вот как раз в рамках этой дискуссии, как раз в США, когда возникла информация о том, что и Такер Карлсон теперь еще, ну уж такой идеальный представитель мага республиканцев, уж такой консервативный американский журналист, вот он еще будет работать на Россию, это действительно вызвало некоторый страх даже у некоторых американских журналистов, ну потому что тема о том, что в общем, интересует все, что происходит в России, интересует Владимир Путин, интересует это мага республиканцев, правое крыло республиканской партии, в общем, с некоторым уважением относятся к Владимиру Путину и не обращают абсолютно внимания на то, что происходит в Украине. Поэтому такая информация, конечно, вызвала бурю в американских СМИ, и Такер Карлсон поспешил скорее сказать: нет, 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 я ничего об этом не знаю, это все глупости, я никогда не слышал даже вообще ничего о подобных телеканалах и так далее.
Ну, вот какая еще мысль пришла мне в голову, что представить себе Такера Карлсона, чьи передачи выходят на российском телевидении, мы можем. Это, кстати, не обязательно Такера Карлсона и кого угодно из американских ведущих. Я думаю, что любые пропагандистские каналы и непропагандистские почтут за честь и обратят, так сказать, в свою сторону. Ну вот представить, что Владимир Соловьев выходит. Ну или, кстати, ну давайте другой,
Маргарита
другой,
Симоньян.
нет, другой, другой полюс возьмем.
Давай.
Или что там, я не знаю, программа Михаила Фишмана выходит на американских СМИ. Мне вот так тяжело все-таки. Не знаю, как, может, вам легко, но я не знаю.
Наверное, это как ровно могло бы это выходить где-нибудь, ну, на Breitbart News, на каких-то уж таких совсем, ну, точно не больших телеканалах, уж точно, но где-то на маленьких, правых как раз, очень-очень-очень консервативных, но ровно до слов о ядерном пепле и о том, какой плохой коллективный Запад, вот, конечно, критиковать, например, администрацию Байдена, вот это легко, совершенно, замечательно, все это пройдет с
Но
удовольствием.
спалить всех к чертовой матери, это уже перебор.
Это уже не пройдет.
Александра Филипенко, американист и ведущая этой программы. Я предлагаю все-таки ее замечательную заставку международной Александра хоть в конце да посмотреть. Спасибо, дорогой
Вот
Саша.
какая была у нас прекрасная международная Александра.
Международная тематика на этом не заканчивается.
Да, надо нам тоже завести какую-то заставочку. Богатые тоже прячут в гостях у Breakfast Show.
Да, потому что происходит, да, и медиазона. Кстати,
сегодня
большие
гастроли. Я сегодня принесла всю свою работу в эфир. Знаешь,
когда
мама взяла меня на работу.
Можно иными словами сказать, Татьяна устроила здесь между собойчик и кумовство сплошное. Так, автор программы «Богатые тоже прячут» по совместительству директора Transparency International Россия Илья Шуманов вместе с нами. Привет, Илья.
Привет, Илья.
Доброе утро.
Наша с тобой любимая тема – что делать с замороженными российскими активами, когда механизмы будут доработаны и приняты. Ну, пока Европа тут у нас выступает – вроде согласовали план по использованию замороженных российских активов. Украина, согласно этому плану, получает 3 миллиарда евро в 2024 году. Собственно, ждем, пока будет опубликовано это решение в официальном журнале ЕС. Должно произойти это довольно скоро, потому что по этому плану уже с июля средства будут доступны Украине, и выплаты будут дважды в год. Насколько это серьезное масштабное решение? Все-таки 3 миллиарда евро – это, ну, вроде не очень много в контексте всего происходящего.
Маловато, конечно, безусловно. Когда речь идет о пакете военной помощи со стороны США, речь идет о 60 миллиардах долларов, и Украина говорит о том, что точно этих денежных средств не хватит. Когда мы говорим про 3 миллиарда долларов, которые там поступят в ближайшее время, конечно же, они не удовлетворят, ну, скажем так, интересам властей Украины, хотя бы потому, что уже даже за эти денежные средства развернулась борьба не на уровне властей Украины, куда они потратят денежные средства, а куда европейские бюрократы считают необходимым эти денежные средства тратить. Вот. И тут разные есть подходы. Одни говорят о том, что надо тратить денежные средства на военную техническую помощь, то есть на военную технику, военное оборудование, а другие говорят, надо, возможно, тратить эти денежные средства на восстановление украинских разрушенных городов, инфраструктуры и так далее. Вот. И до сих пор нет договоренности среди западных стран, единой договоренности относительно того, как вообще, какие модели использовать для финансирования Украины. И часть европейских финансистов, они говорят о том, что, ну, неплохо было бы эти денежные средства не просто передавать, но и, собственно, каким-то образом еще использовать тот замороженный депозит, его вовлекать в эту финансовую, скажем так, схему компенсации, не только дожидаясь, когда Россия начнет сама компенсировать, ну, условно, скажем, свои обязательства, связанные с разрушенной Украиной, да, то есть после завершения войны, но и, например, выдавать какие-то займы, кредиты, которые могут быть обеспечены замороженными денежными средствами в Европейском Союзе. Поэтому, ну, очень много дискуссий вокруг этих денежных средств, они не дают покоя. Есть несколько рабочих групп. Одна из них работает на уровне большой семерки. Есть рабочая группа стран Европейского Союза, собственно, обсуждение которое вчера было завершено вот этим решением. Ну и вот такая дискуссия есть между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом. Поэтому все вовлечены в этот процесс, вот, но денег очень мало.
Скажи, пожалуйста, ну вообще сам факт того, что ЕС до чего-то договорился, что план будет опубликован и, в принципе, механизм будет рабочим, это же важный этап, потому что мы все время обсуждаем, что очень хорошая, значит, идея, что давайте замороженные активы передавать на помощь Украине, очень здорово, но все упирается в юридические аспекты, потому что нельзя просто так забрать чьи-то активы и кому-то другому дать, даже если это справедливо, честно и хорошо. В этом плане, насколько это серьезное решение?
Это серьезное решение, но на самом деле оно было принято еще в феврале 2024 года, когда страны Большой Семерки договорились, ну, собственно, о том, что правовой механизм изъятия этих денежных средств с точки зрения компенсации последствий войны в Украине со стороны России, он возможен. Другое дело, что как бы эти денежные средства, скажем так, находятся основная часть этих денежных средств, порядка 210 миллиардов долларов, находится в депозитарии бельгийском Евроклир. Ну, собственно, переведены они ну, в виде денежной массы, то есть они раньше были как бы в виде финансовых инструментов основная часть, сейчас это денежная масса. Ну, эти деньги размещены на депозитных счетах, и, соответственно, они приносят какую-то прибыль. И в этом смысле, конечно же, решение хоть какое-то, которое европейские власти приняли за 2 с лишним года с начала войны, безусловно, это большой шаг для властей Украины, потому что я знаю, что украинские представители дневали и ночевали вот в офисах каждой страны, потому что на старте, на начале 2022 года вообще эту идею отвергали вообще как возможную, дожидаясь просто завершения войны, с тем, чтобы разрешить эти противоречия на уровне дипломатических отношений и вот финансовые средства никаким образом не пытаться, особенно суверенные денежные средства, не вовлекать в этот процесс переговоров. Но сейчас они активно вовлечены. Чем дальше, тем больше вероятность, что эти денежные средства будут заморожены, ну, не заморожены, а в дальнейшем каким-то образом использованы, не с точки зрения использования доходов от этих денежных средств, но, возможно, и сами денежные средства могут быть конфискованы и в дальнейшем уже направлены на нужды Украины.
Нет ли опасности того, что затем Европа погрязнет в судебных процессах, когда Россия будет пытаться отсудить назад все эти ну, изъятые хотя бы проценты?
Это очень хороший вопрос, Александр, по одной простой причине, потому что такие иски уже есть. И мы видим, что их уже десятки. Вот они направлены, как правило, от частных инвесторов. Вот, есть уже даже прецеденты, когда Евроклир размораживал денежные средства, ну, скажем так, в досудебном порядке, но я думаю, что и суды будут. Безусловно, европейские власти боятся того, что будут суды, потому что четкие прогнозы относительно того, какие решения будут принимать европейские суды, не может сказать никто. И в этом смысле, конечно же, надо сказать, что эти активы, они имеют часть суверенного статуса, это активы Российской Федерации, российских государственных компаний, а часть частных инвесторов. И вот, безусловно, когда говорят о том, что основная часть активов находится в Бельгии, то основная часть и ответственности находится на бельгийских властях по одной простой причине, потому что им в случае судебных исков придется столкнуться, ну, с гигантским объемом финансовых обязательств, если вдруг Россия победит в судах. И, ну, конечно же, принимают решения одни или коллективные решения принимают страны Европейского Союза, а отвечать придется по этим обязательствам какой-то конкретной стране или даже конкретной организации типа Евроклир. Очевидно, что вот такая диспропорция с точки зрения ответственности не очень комфортна для некоторых стран Европейского Союза, поэтому они очень аккуратно и выступают с таким консервативным подходом.
Тут кто-то в чате заметил, что напоминает историю с Матроскиным в мультфильме «Простоквашино». Помните, когда он говорил, что корова-то государственная, они на прокат там ее взяли. А вот все, что она дает, молоко или телят, это все мое. Вот, примерно так. Знаете, в смысле, средства-то, конечно, российские, а вот проценты, которые накопились, извините. Вот. Интересный подход. Посмотрим, как оно будет развиваться дальше. Спасибо Илье Шуманову, директору Transparency International России. Спасибо большое, Илья.
Спасибо большое. И на этой неделе ждите свежий выпуск. Богатые тоже прячут. У нас, кстати, будет спецвыпуск на этой
О, про
неделе
что?
вместе с Андреем Захаровым про крипту. Как сформулировал прекрасный Илья Шуманов, личный офшор в твоем кармане.
Оу, хорошо, а тем временем я делал тут голосование. Честно скажу, в принципе, ради голосования в основном, ради того, чтобы посмотреть действительно, сколько людей нас смотрит. Так вот, сейчас, согласно Ютубу, смотрит нас 3121 человек, это неправда. Ну, то есть, как сказать, неправда. Это не соответствует тому, что обычно, и обычно их там в 6-7 раз больше, даже, я бы так сказал, все в 7-8. Вот, но мы подтвердили экспериментально, что это занижение, потому что мы получили уже больше голосов, чем сейчас смотрят. 3 300 голосов поступило нам, одобряют, вот тут уже даже 3 400, одобряют 79% использования российских активов на Западе на помощь Украине, осуждают 6%, и без разницы все равно украдут 15%. Спасибо вам большое, мы через несколько секунд продолжим уже военным обзором. А вот и Юрий Федоров, наш военный эксперт. Юрий Евгеньевич, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Евгеньевич.
Доброе утро.
Значит, сегодня, как это часто бывает, не было новостей, и вдруг все навалилось. Давайте, с вашего позволения, пройдемся по бывшему командующему 58-й армии Ивану Попову, который был арестован по подозрению в мошенничестве. Он же был героем наших с вами обсуждений чего-то там больше года назад, насколько я помню. Весьма яркий человек, так сказать, Спартак. Или год назад, ну
Это
что-то около этого.
действительно немножко меньше, чем 1 год. Этот скандал развернулся в июле прошлого года, значит, еще года не прошло, но вот опять генерал Попов оказался в центре обсуждений в средствах массовой информации. Произошло следующее. Несколько дней тому назад его арестовали по решению, по, значит, заключению некоего гарнизонного суда в Южном федеральном округе, не помню, в каком конкретно городе, значит, по обвинению в мошенничестве. Смысл этого, ну, того, что ему инкриминируют, заключается в следующем. Вроде бы или якобы генерал Попов вместе с некими чиновниками местной администрации украл и куда-то продал на сторону 2000 тонн металлоконструкций, будучи командующим 58-й армии. Вот незадолго до этого самого скандала в июле прошлого года. Эти металлоконструкции были поставлены в армию в рамках так называемой гуманитарной помощи. Я не очень понимаю, какое отношение гуманитарная помощь имеет к металлоконструкциям, которые предназначались для строительства фортификаций в той самой линии Суровикина, которая стала уже давно притчей во языцех. Значит, теперь ему вот грозит судебное преследование, и, соответственно, если будет вынесен обвинительный приговор, то достаточно длительный срок тюремного заключения. Но можно вспомнить тот самый скандал, который был в прошлом году. И скандал был довольно любопытный, потому что корни нынешних проблем генерала Попова, я думаю, нужно искать в событиях прошлогодних. Значит, генерал Попов, вот где-то в июне или июле прошлого года на каком-то совещании у начальника генерального штаба Герасимова, значит, потребовал, чтобы высшее командование вооруженных сил России обеспечило бы ротацию подразделений на линии фронта, что, в общем, достаточно разумное требование, если такой ротации не было, а, судя по всему, не было. Обвинил в плохой организации контрбатарейной борьбы. В общем, смысл был в том, что не поставляют в армию средства этой контрбатарейной борьбы. И еще в чем-то он, значит, обвинил. В нехватке снарядов. Все это было, ну, примерно в то же самое время. По времени это очень совпадало с мятежом Пригожина. Значит, его отправили в отставку решением, ну, говорят, что решением генерала Герасимова, но на самом деле начальник генерального штаба не может без решения президента отправить, ну, снять с должности командующего армией. Попов командовал 58-й армией, которая вела достаточно тяжелые бои в самой, так сказать, острой точке тогда. Это было направление вот на Орехов, значит, отражало наступление вооруженных сил Украины на Токмак. Так вот, значит, тем не менее он был отправлен в отставку, снят с этого поста и, по некоторым данным, непроверенным, естественно, его отправили в Сирию чем-то там командовать в составе этой группировки российских войск. Ну, по известному правилу, значит, проштрафившегося генерала, у которого были, видимо, какие-то бонапартистские амбиции, ну, по крайней мере, так можно было судить по комментариям, которые были в то время. И генерал Попов обратился к солдатам и офицерам этой армии, ну, рассказал о том, что его снимают, и, значит, произнес такую фразу, что, в общем, высшее командование нанесло больший ущерб российским вооруженным силам, чем противник. Но это вот ему забыть не могут. И что интересно, это некоторая такая любопытная деталь, значит, он, обращаясь к военнослужащим, он назвал их «мои гладиаторы», а себя назвал «Спартаком». Примерно так вот: «Я ваш Спартак, а вы мои гладиаторы. Вот я вам рассказываю правду о том, что происходит». Это, конечно, вызвало определенные аллюзии, потому что известно, что Спартак был вождем восстания гладиаторов, и, ну, в общем, какие-то нехорошие мысли, видимо, остались у военного командования и у политического руководства России. Ну, нельзя называть себя Спартаком в таких сложных обстоятельствах, тем более, что все это было вот практически в те же самые дни, когда Москва не могла опомниться от мятежа Пригожина. Ну вот, теперь он, значит, под судом, и зловредные всякого рода военные комментаторы, ну, в общем, намекают на то, что Герасимов воспользовался той самой ситуацией в Министерстве обороны, когда меняется министр, когда происходят, в общем, чистки генералов, ну и заодно, значит, подсуетился и вот инициировал это дело.
Понятно. Такое впечатление, что там прям какой-то целый, я не знаю, ну, целый косяк вырезали, ну, в смысле, не вырезали, а, так сказать, вырезали как бы ножницами, да, не в смысле геноцида, нет. Значит, и выбрали из армии, и как-то, я не знаю, своих ли людей ставят или нет. Я запустил голосование, как вы относитесь к арестам в армии? Хорошо вносит сумятицу, плохо борется с бардаком, и без разницы ничего не изменится. Голосуйте, пожалуйста, в конце обзора скажу. Пока давайте с вами поговорим, с вашего позволения. Была публикация журнала «Экономист», и многие оттуда вычленили, что якобы... Есть план захвата Харькова, который российские военные проваливают. Вот. Что скажете, как по-вашему, реальный ли план, и действительно ли так все развивается, как описано в публикации?
Значит, судя по публикации, план, ну, в общем, то, что подается в виде этого плана, ну, действительно разумный план, но с точки зрения такой профессиональной, наверное. Значит, предполагалось прорыв на двух направлениях. Первое направление на село Липцы и дальше, значит, в направлении Харькова и охват Харькова с запада. Ну, там, наверное, такое полукольцо должно было бы быть. Это первое направление действий российских войск. Второе направление... Захват Волчанска и дальше движение вдоль реки Северский Донец, дальше, значит, пересечение этой реки и выход куда-то в сторону поворачивает. Значит, войска должны быть повернуты в сторону Купинска. Но это, в общем, выглядит достаточно разумно с военной точки зрения, но не получилось. Не получилось, потому что были остановлено движение русских войск и на том, и на другом направлении. Значит, вроде бы бои идут вокруг, ну так, по крайней мере, пишет «Экономист», вокруг этого самого села Липцы. Правда, если смотреть на карту Deep State Map, то получается, что зона боев до этого села еще не дошла. Там расстояние, ну, где-то, наверное, 2, может быть, 2,5 километра. Ну, и, кроме того, войска России застряли вокруг Волчанска. Интересно еще один момент, который в этой же публикации упоминается, а именно, что начало операции изначально планировалось на 15-16 мая, но его перенесли на 10-е. Объясняется это часто, ну, в данном случае, в данной статье, точнее, и это, я думаю, правильно, объясняется это тем, что Шойгу выступил с инициативой, он был тогда еще министром обороны, что вот накануне визита в Китай хорошо было бы показать какие-то серьезные успехи в районе Харькова. И, соответственно, для этого нужно начать на неделю раньше, ну, примерно на неделю раньше, да. Но, видите, к визиту Путина в Китай, в общем, никаких успехов серьезных, по крайней мере, вот тех, которые предполагались по этому плану, не было. В общем, наверное... Это является неким источником недовольства Путина бывшим министром обороны. Ну вот начали, но начали не так, как... То есть результат не тот, который хотелось бы иметь.
Еще, может быть, успеем с вами поговорить, обсудить еще одну тему про то, что кадры учений показали по применению тактического ядерного оружия. Мы про сами учения с вами говорили, вот, но, может быть, посмотрим видео, да, и прокомментируйте заодно коротко. да. Ну, собственно, все, да.
Исчерпывающий видеоряд.
Нет, там еще на самолеты они будут пытаться прицеплять сейчас, да.
Юрий Евгеньевич, а вот эти невероятные по содержательности видеокадры, они как-то, ну, должны внушить какую-то тревогу, опасения, страх, не знаю.
Ну, они должны, естественно, внушить страх супостату и внушить гордость за российские вооруженные силы, внутренней аудитории, показать, видите, какие мы мощные, как тут интересно все происходит. Вот двигаются какие-то замечательные военные грузовики, разного рода там другие движущиеся какие-то устройства. Значит, что мы на самом деле видим на этих кадрах? Я совершенно не понимаю, какое это отношение может иметь к ядерным учениям, потому что что мы видим? Видим движение неких таких повозок военных по дорогам, видим, как поднимается из контейнеров самая ракета «Искандер» и готовится к запуску. Видим еще движение, опять же, каких-то грузовиков. Ну, предположительно, в таких грузовиках, ну, хорошо защищенных, могут перевозиться ядерные боеприпасы. В общем, тут вполне может быть, что там чего-то и было в этих грузовиках, а может быть и не было. И затем мы видим, как летчик забирается в некий самолет, это, видимо, истребитель-бомбардировщик, и к этому самолету снизу подвешена некая ракета, ну, скорее всего, какая-то крылатая ракета воздушного запуска с красной боеголовкой. Вот. Ну, в общем, тут нельзя сказать, что это вот очевидная, ясная информация о том, что это имеет отношение к ядерному оружию, это может иметь отношение к чему угодно. Ну, а что касается ядерного оружия, ядерных боеприпасов, ну, мы уже об этом говорили, смысл в том, что, ну да, это вот ядерной эскалации. И Министерство обороны, опять же, напоминает тем самым супостатам, что у России есть ядерное оружие, вот видите, мы его перевозим, хотя непонятно, чего конкретно они перевозят.
У нас есть ядерное оружие, мы его ввозим туда-сюда.
Да, возвращаясь к самой первой теме, с которой мы начали, я спрашивал у наших зрителей, как вы относитесь к арестам армии, хорошо вносит сумятицу, ответили 45%, плохо борется с бардаком 6%, и без разницы ничего не изменится 50%. Какая, собственно, разница? Спасибо большое.
Спасибо большое, Юрий Федоров, наш военный эксперт. Мы завтра продолжим этот разговор. А касательно этих кадров, которые мы только что видели, вот к нам сейчас присоединится Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазона». Когда-то, 100 лет назад, мы вместе с Сергеем Смирновым, двумя корреспондентами будучи, ездили на учения Тихоокеанского флота. И тоже, значит, на крейсере «Варяг» выходили, там все красиво, здорово. Даже, говорят, куда-то стреляли, куда-то в сторону условного врага, только вроде как не попали. Но кадры были очень красивые. Я с тех пор к таким видео отношусь крайне скептически. Сергей Смирнов прямо сейчас у нас здесь. Сереж, привет.
Привет, Сергей Сергеевич.
Привет, привет.
Вот, не знаю, насколько тебя напугали эти кадры учений ядерно-тактического оружия использования, но вот я прям вспомнила, как мы ездили в Петропавловск.
Да, мне вспомнились другие, там же много было учений, скорее о том, что они больше, по-моему, были обеспокоены, как напоить водкой всех собравшихся журналистов. Да, как бы, а не куда-то попасть. Мне кажется, это гораздо большее было. Я думаю, что вот с этими кадрами, возможно, то же самое произошло.
Скорее всего. Давай к вестнику «Медиазоны», потому что всю эту неделю очень много новостей, связанных с политическими судебными процессами. Наверное, один из главных процессов, за которым мы сейчас следим, это процесс по делу Светланы Петричук и Жени Беркович. Два дня позади, сегодня будет третий день заседания. Судья говорит, что, значит, вот еще в среду и в четверг заседаем, в пятницу заседания не будет, а про понедельник он отказался отвечать. И вообще есть какое-то впечатление, что по тому, с какой скоростью гонят этот процесс, попытаются очень быстро вынести приговор. Какое у тебя впечатление от того, что происходит в суде?
Не-не, никаких сомнений в том, что действительно было такое... Ну, трудно сказать, это было распоряжение, личное решение или суда, да, ну, посоветовавшись с руководством суда, судья так себя ведет, но действительно, судя по темпу заседаний и по скорости, скорее всего, я сомневаюсь, что суд будет продолжаться больше двух недель, скажу так. То есть эта неделя, да, но я не думаю, кстати, что на этой неделе завершат, все-таки, мне кажется, скорее на следующий, но процесс довольно... быстрый, потому что уже скоро будет переход к доказательствам защиты.
Ну, мне кажется, что глупо даже спрашивать, какой приговор ты прогнозируешь по нынешним-то условиям. Я просто помню еще, в общем-то, относительно недавно приговор по аналогичному делу у Светланы Прокопьевой, на котором вы с Татьяной были на приговоре прямо, вот, и он был, ну, фактически оправдательным, там, что, условно, штраф там был, вот.
Ну, это было, мне кажется, совсем в прошлой жизни, я хочу сказать, что это было буквально первое громкое дело по оправданию терроризма, прям именно громкое. Громкое дело по оправданию терроризма, и с тех пор прошло просто очень много времени. Мало того, я обратил бы внимание на такой классический признак будущего решения, на что надо в том числе смотреть. Светлана Прокофьева не была под стражей до решения суда. Mm-hmm. К сожалению, да, Беркович, Петричук, они находятся под стражей, и это плохой признак. Это плохой признак, и мне кажется, это не 100% далеко, нет никакой абсолютной уверенности, но это выглядит как, да, вот такое заключение гаек, да и времена изменились. За 3 года все, за сколько, за больше, наверное, чем 3, да, за 5, за 6, все очень сильно ужесточилось. В этом отношении нельзя сказать, что все предрешено, и, например, мне все понятно, в конце концов, мы помним, что сначала Бориса Кагарлицкого отпустили в зале суда, по делу об оправдании терроризма, да, но имеется в виду назначили штраф, а потом уже апелляция изменила ему приговор на реальное лишение свободы. Варианты могут быть, но, честно говоря, поскольку тут и военный суд, и дело об оправдании, там, да, мы говорим терроризм, но речь, конечно, идет про джихадизм и про ИГИЛ, я, честно говоря, не питаю больших надежд.
Ну, посмотрим, как дальше будет идти этот процесс. Судья Юрий Масин будет вносить этот приговор. Читайте онлайн на Медиазоне. У нас каждый день очень подробно рассказывается обо всем, что происходит на этом процессе. Там, конечно, удивительные есть цитаты. Но еще, знаешь, такая штука, я не знаю, заметил ты или нет, в последнее время очень много пытаются от журналистов скрыть, что происходит в судах. На прошлой неделе была история с Крокусом и с продлением арестов обвиняемых в теракте. Вчера, например, была история с Антониной Фаворской, когда, ну не то, что там журналисты не были в курсе, а когда адвокаты даже не известили, и Федор Сирош, мне кажется, от журналистов Медиазоны узнал о том, что его подзащитную Антонину Фаворскую привезли в суд на заседание. Это какая-то не новая тенденция?
Ну, она не совсем новая, просто она сейчас стала заметней. Вообще следствие всегда было не в восторге от какого-то интереса к процессам, и когда можно скрыть, они старались скрывать, ну, если нет приказа, да, чтобы было это относительно публично. Просто сейчас у них появилось больше возможностей. Я не думаю, что это вот распоряжение, да, на уровне администрации президента собралась вместе там с ФСБ и такие, давайте закрывать процесс. Просто судьям так комфортнее, они понимают, что они себе сейчас это могут позволить, не сообщать журналистам, ничего им за это не будет. И они просто создают буквально более комфортные ситуации для себя. И следствие, и суды, и особенно следствие, на самом деле, заинтересованы в том, чтобы все прошло спокойно. И так, поскольку они имеют такую возможность, да, никто не обратит внимания, никто им теперь не даст по голове за такое. Поэтому они и используют возможности закрывать процессы и не очень сообщать о них. И я, кстати, думаю, что чем дальше, тем будет такого больше. Но опять подчеркну, это не значит, что есть какой-то прям четкий приказ закрытости суда, иначе бы это мы тоже видели. Это просто следователи пользуются возможностями.
Ну, только что вот Илья Яшин в его телеграм-канале опубликован новый пост, в котором Илья Яшин рассказывает, что он снова находится в ШИЗО. Формальным поводом стало то, что покинул спальное место в бараке, якобы на 3 минуты позже команды подъем, за это назначено 15 суток в привычном уже бетонном карцере. Но он указывает, что реальная причина, по его мнению, кроется в решении администрации сорвать положенную по закону встречу с родителями. Должно было начаться в понедельник, 3-дневное свидание, но в пятницу закрыли в ШИЗО, что исключает общение с семьей. Специально дождались вечера пятницы, чтобы адвокат не смог приехать и предупредить родных. То есть не просто сорвали свидание, а сделали так, чтобы отец с мамой отмахали 300 километров с сумками и у ворот колонии услышали, что их сын в карцере и надо ехать обратно. Что скажешь, Сергей Сергеевич?
Ну а что тут? Я думаю, тут, в общем, можно, знаешь, как это... В принципе, никак не комментировать, мне кажется, и так всем все понятно. Но...
Такая стандартная издевательская штука.
Издевательская штука, и они, мне кажется, да, вот в своем стиле. Они смотрят, как ведет себя заключенный, активен он или нет. Если ты будешь менее активен, там, не вести телеграм-канал и что-то, ну, мы помягче будем относиться. А ничего не понимаешь, ну, вот будем тебя тоже потихоньку по нарастающей ужесточать отношения. Да, если сейчас Илью Яшину посадили на 15 суток перед родителями, то дальше, если он и продолжит, и будет об этом сообщать, но будут находить поводы просто давать 15 суток, даже без особого, да, на то какого-то прям повода. Да, вот 15 суток посиди, и вот в следующий раз подумаешь, надо ли тебе дальше активно вести телеграм-каналы, со всеми переписываться. Но это вот очень типичное поведение. Мы видели, что происходило, да, долго с Алексеем Навальным, но речь же не только о нем. Очень часто с заключенными, которые активно себя ведут, вот к ним применяются такие методы, и не всегда эти заключенные должны быть там очень известны. Ты активен, там у тебя есть группа, которая ведет телеграм-канал или что-то еще, ну вот не удивляйся, что мы тебя будем прессовать.
Слушай, еще хотел, мы по поводу, во-первых, Ильи Яшина поговорим еще буквально там через 5-10 минут с его адвокатом Михаилом Бирюковым, как дела у Ильи, свяжемся с ним, а пока с Сергеем Смирновым, конечно, одна из центральных вчерашних историй, это отъем собственности у Невзорова, точнее у семьи Невзорова, объявление их экстремистским сообществом. Ну, пока отъем собственности формально не произошло, но запрос на это есть, и мы понимаем, что, скорее всего, как бы будет он удовлетворен.
Ну, вообще, конечно, объявление семьи экстремистским объединением – это какой-то ноу-хау.
Я, правда, думал, что мы будем обсуждать генерала Попова как главную новость, но вчерашнего дня я бы про Невзорова вот что сказал. На самом деле, давайте вот если спокойно абстрагироваться от ситуации, выглядит это совершенно жутко и чудовищно, особенно с точки зрения правоприменения, семью действительно объявить экстремистским формированием, это прям что-то, какое-то действительно ноу-хау, но я тут немножко бы оговорился. Де-факто власти давно эту собственность наложили на нее арест, ну то есть... В принципе, понятно, что Невзоровы не могут особо этой собственностью пользоваться. Просто кажется, что прокуратура, разозленная вот этим неудачным попыткам отъема собственности через суды, да, вот мы хотим, мы сделаем, решили пойти вот по такому прямому пути просто для того, чтобы им отчитаться, что мы все по закону изъяли. Ну, в том смысле, что с точки зрения ситуации, для самих Невзорова. Ну, это очень неприятно, это действительно очень там чудовищный прецедент. Никто же в этом, кстати, не спорит. Но опять это как с доступом к судам. Это просто, мне кажется, на местах прокуратура решила придумать способ, как им проще и удобнее отобрать собственность у Невзорова. Да, и придумали вот такую схему. Посмотрели, что можно, что нельзя, и такие, а давайте через экстремизм, а давайте. Ну, через экстремистское сообщество. По крайней мере, мне представляется это таким образом. Проблема заключается в том, что мы не очень часто об этом говорим, но у них и сейчас есть легальные возможности, если там не арестовать сразу собственность, то сделать так, чтобы вы не смогли пользоваться. В конце концов, на всех есть уголовные дела, очень часто по уголовным делам есть огромные штрафы, да, ну, то есть, вы понимаете, при большом желании вот этот процесс запустить, они могли его запустить и раньше. Просто и вот в Петербурге решили, как это, срезать дорогу по максимально простому пути пойти. Поэтому и, на мой взгляд, так сделали.
Так, ну раз уж ты упомянула генерала Попова, давай пару слов и про эти аресты. Там в Министерстве обороны арестантов-то меньше не становится. Не очень понятно, по какому принципу людей арестовывают. Ну, типа, всех, кто пытался против Шойгу напоследок, решили арестовать, или что, или как? Ну, потому что вот конкретно генерал Попов не сильно укладывается в схему там условного Тимура Иванова.
Хочу напомнить, что у генерала Попова было, да, как это, позывной «Спартак». Хочу сказать, что сезон у «Спартака» не удался, мне кажется, полноценно. Тут, я думаю, и Саша, и Таня как бы понимают, что сезон не
Провальный
очень
сезон, прямо скажем.
провальный сезон, да? Я бы сказал, не попали в Лигу чемпионов, да? То есть, вот мне
Да
кажется,
даже
с
в Кубке
генералом...
России, видимо, не смогли выступить.
И с генералом Поповым, я боюсь, примерно такая ситуация. Вот неудачно он попал, так сказать, неудачно провел вот сезон. Но если серьезно, да, это же история буквально про то, о чем мы пишем 10 лет. Когда есть какой-то большой конфликт, ну и многие из этого канала писали про большой конфликт между Поповым и начальником генштаба Герасимовым, и очень типична российская история, что вот есть какой-то большой конфликт, и когда одна сторона, имеющая больше ресурсы, выбирает идеальную форму расправы над своим конкурентом, возбудить уголовное дело. То есть я хочу сказать, что это же напоминает и все окружение Шойгу. Да, вот есть у вас возможность. Это то, что обычно в стране называется политической борьбой или, да, какими-то закулисными, окей, интригами. В России это все решается через уголовные дела, и просто на генерале Попове мы это в очередной раз видим. Ну, даже можно посмотреть, что пишут Z-блогеры по этому поводу, да? То есть они там просто в шоке. Как? Генерал, он отразил контрнаступление, а его на 2 месяца в СИЗО. Но это не важно. Важно, что есть возможность решить конфликт через возбуждение уголовного дела, и вот это было сделано.
Еще последнее, что хотел спросить тебя, это по поводу того, что Тимура Иванова, ну вот как вчера написал инсайдер, типа охраняли там бойцы Минобороны, а ты бойцы Минобороны, да, там специальный отряд к нему был представлен, чтобы ФСБ его не арестовал. То есть в Минобороны знали, Шойгу знал и дал охрану таким образом. У меня сразу два вопроса возникают. Ты представляешь себе реальное боестолкновение, во-первых? Подобного рода. Ну, если охраняют, значит, может быть, как-то. Ну, представляешь, ФСБшники пришли и говорят: вот у нас ордер на арест, а те говорят: а кто вы кто
Саш, на
такие там?
парковках Москва-Сити такое происходит буквально каждый
Ну
день.
ладно, каждый день. Было один раз, и то они все были в штатском, а тут представь все в форме. Раз. Собственно, а на что надеялся Шойгу? Что они походят да перестанут или что?
Я прошу прощения, да, при долгом таком я как-то крайне сдержанно отношусь к этой версии о том, что Шойгу знал, что будет арест, и приставил охрану. Ну, вроде чем охрана, мне кажется, была и раньше. Наверное, Тимур Иванов все-таки, если человек занимает пост замминистра обороны, понимал, что у него могут быть риски, и действительно охрану держал рядом. Но вот версию о том, что это Шойгу, он знал об аресте и приставил охрану, и они готовы были начать практически гражданскую войну в Москве, я крайне сдержанно отношусь к этой версии, простите.
Ну, понятно. Спасибо большое, Сергей Смирнов, главный редактор Медиазоны, с нами был. Уже упомянутую тему, так сказать, мало того, что наказание абсолютно без вины, так еще и унижение Ильи Яшина, то, о чем он 10 минут назад написали в его телеграм-канале. Мы продолжим с адвокатом Ильи Михаилом Бирюком. Он у нас на прямой связи. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Когда стало известно о том, что Илью поместили в СИЗО?
Надо сказать, что это вмещение в ШИЗО не было большой неожиданностью. Еще в начале прошлой недели, когда я был у него, Илья предупреждал и просил, чтобы кто-то из адвокатов приехал в конце недели в четверг или в пятницу проконтролировать, не поместили ли его в ШИЗО перед свиданием с родителями. Он понимал, что такой метод воздействия возможен. К сожалению, в ШИЗО его поместили вечером в пятницу, и мы были лишены возможности проконтролировать эту ситуацию и сообщить родителям о помещении в ШИЗО. Узнали мы об этом только от родителей, которые написали нам от дверей колонии, что их сын находится в штрафном изоляторе, и свидание поэтому не состоится. Нам не впервые сталкиваться с таким методом давления на политических заключенных. Мы знаем историю Алексея Навального, Андрея Пивоварова, Алексея Горинова. Все методы давления нам известны. Это и специальные условия содержания, и помещение в ШИЗО, и помещение в ПКТ, помещение камерного типа. И я боюсь, что этот путь предстоит пройти и Илье Яшину. И он сам на свиданиях высказывал опасения, что следующим этапом после ШИЗО будет помещение его в ПКТ, помещение камерного типа. Печальная, но достаточно последовательная реакция властей на месть за его активность, социальную активность, за его позицию.
Да, вот это, и Сергей Смирнов тоже сказал, что это следствие того, и я как раз хотел спросить по поводу социальной, я вот, например, себя чувствую несколько неловко и, как бы сказать, ну, когда получаю письмо от Ильи Яшина и зачитываю в эфире, я понимаю, что я тем самым тоже подвергаю Илью опасности и возможности дальнейшего давления на него. Что и нам делать, и что будет делать Илья в этом смысле? Может быть, имеет смысл каким-то образом переждать или еще что-то, я не знаю.
Ну, Илья пишет много, письма проходят цензуру, и на мое удивление, и его корреспонденция достаточно обширна. Но последние две недели ему перестали выдавать письма, и я боюсь, что письма, которые пишет он, теперь точно так же будут тормозиться в цензуре в лагере. Писать ему, поддерживать его письмами, я думаю, что все-таки рано или поздно письма ему будут вручаться. Говорить о нем, помнить о нем, поддерживать те начинания, которые инициирует его команда, поддерживающая его на воле. Ну, а мы, адвокаты, со своей стороны, посещаем его достаточно часто, контролируем условия содержания. Естественно, это помещение в ШИЗО будет нами обжаловано. Я напоминаю, что следующая возможность пообщаться и увидеть Илью будет 4 июня, когда будет в апелляционном суде в Смоленске рассматриваться его жалоба на очередной протокол о несоблюдении им правил маркировки материалов иноагентов. Я боюсь, что это не последняя встреча в судах, потому что впереди, как мы полагаем, возбуждение уголовного дела за несоблюдение правил маркировки, ну и впереди еще апелляция в Мосгорсуде по решению Бабушкинского суда по такому же протоколу о немаркировке материалов иноагентов.
Да, я вот, как раз хотела спросить как про эти протоколы, которые продолжают регулярно Илье выписывать, как раз из-за иноагентства. Там уже какое-то количество ведь накопилось, да?
Два протокола. Третье нарушение, зафиксированное нарушение, будет служить основанием для возбуждения уголовного дела.
Но, если я правильно понимаю, Илья не собирается отказываться от публикации?
Илья считает, что закон об иноагентах неконституционен. Он не собирается соблюдать эти ограничения и эти требования. И поэтому вполне вероятно, что последует соответствующая реакция правоохранительных органов.
А когда у родителей теперь будет возможность повидаться, вот этот то, что его поместили в ШИЗО, оно не аннулирует саму себе возможность свидания?
Ну, свидания лицам, которые содержатся в специальных условиях содержания на СУСе, как это называется, предоставляются раз в 4 месяца. Соответственно, будет подавать заявление, будет писать заявление Илья, будут писать заявление родители. Если будет отказано, мы будем обжаловать, поскольку свидание не использовано по независящим от родителей причинам и не по независящим от Ильи причинам. Ведь помещение его в ШИЗО действительно надумано. Вечером в пятницу поместить в ШИЗО за то, что утром в 6 утра на подъеме он встал на 3 минуты позже команды подъем. Ну, иначе как издевательство это расценить, естественно, нельзя.
Да, спасибо большое. Благодарим Михаила Бирюкова, адвоката Ильи Яшина. Напомним, что Илью Яшину поместили в ШИЗО, и произошло это прямо накануне с свиданием, накануне свидания с родителями. Спасибо большое, Михаил.
Спасибо большое. И, пожалуйста, передавайте Илье от нас слова поддержки и приветы. Вот. Ну и надеюсь, что и письма тоже будут все-таки доходить.
Да, ты знаешь, вчера, позавчера я получил письмо через Финписьмо от Владимира Кармурзы, и в нем не было ни слова.
Все было
зацензурировано,
или оно было пустое?
Вот, ты знаешь, и я не понимаю, потому что нигде не было написано, что это его вымарала цензура. Просто была шапка. И давай я, хочешь, я даже покажу, чего я стесняюсь, собственно говоря. Сейчас я перешлю Сергею Смирнову. О, Сергею Смирнову
тоже можно перенести.
Кстати, да.
Показать, ему будет любопытно.
Вот, Сергей, чтобы он показал, как выглядит письмо, в нем ничего секретного нет, потому что в нем нет ровным счетом ничего. Я вот 2 дня думаю, это вообще глюк системы, у нее надо спросить, или так работает цензура. У тебя когда-нибудь цензура что-нибудь вымарывала в письмах? Ты в этом смысле опытнее меня. Вот так выглядит письмо, смотрите. Ты видел вот когда-нибудь что-нибудь подобное?
Нет, если честно, я такое вижу впервые, и это не выглядит как...
Я увеличивал, там ничего не видно. Ты думаешь, что вот эти вот полоски, может быть, это какие-то слова или
нет,
еще что-нибудь?
Нет, это... Пуф, это очень странно, я впервые вижу такое письмо. I have no idea, абсолютно. Надо спросить у Марии Эйсмант, адвоката Владимира Кармурзы. Вчера как раз было заседание, где Кармурзе отказали в его жалобе, что Следственный комитет не расследует покушение на него. Вот. Но, наверное, надо спросить у Марии Эйсмант. Я впервые вижу, чтобы письмо из колонии выглядело так.
Ну вот видишь, какая история. Да. Давайте посмотрим, точнее, карту мы сейчас посмотрим, точнее, я хотел сказать, что лайки ваши очень не помешают. Ютуб там совсем обнаглел и распоясался, и теперь мало того, что скручивал число зрителей онлайн в разы, так он те крохи, которые уже выдавал, он начал еще и их убирать. Друзья, как-то совсем с вашей стороны, американские друзья, с вашей стороны как-то совсем непорядочно. Ну вот, но мы на карте, мы хитрим и оставляем, то голосование делаем, то на карте оставляем наши города. Давайте ее сейчас посмотрим, как она выглядит, сколько там народу уже отметилось, если есть такая возможность. Она есть. Уже, да, почти 1500 человек из разных городов отметилось. У нас такое обычно бывает к концу эфира. Продолжайте оставлять их в чате, сопровождающем нашу трансляцию.
А я знаю, кто поможет нам поддержать и интерес к эфиру, и количество лайков, я уверена, сейчас просто стремительно возрастет, потому что прямо сейчас к нам присоединится Станислав Белковский. Станислав Александрович, доброе утро.
Здравствуйте, Станислав
Александрович. Владимир, Александр Владимирович, горячо приветствую. Всех, да. Особенно тех, кто ставит лайки к этому эфиру, как я.
Прекрасно.
И хочу заметить, что меня пустили в этот эфир не просто так. Я долго стоял в очереди, и только когда я поставил 10 лайков с разных девайсов, не побоюсь этого слова, меня подключили к эфиру. Поэтому призываю следовать моему примеру.
Слушайте, Станислав Александрович, отличный ноу-хау. Мы со всеми гостями так, раз-раз, и смотри-ка, 100 лайков за эфир уже там.
Ну, вообще нет, в конце перестройки был такой телепроект на вновь открытом российском телевидении «Будка гласности».
Да.
Я мог зайти в специальную будку, кажется, на ВДНХ она была, и рассказать в эфире телеканала «Россия» все, что угодно. Вот просто если у кого-то наболело, то он ставит 10 лайков и выходит к вам в эфир, независимо от того, приглашали вы его заведомо или нет.
Я помнится, я однажды вышел в эфир одного проекта, так сказать, конкурирующего, заплатив 100 евро всего лишь, вот, и ничего, нормально. Значит, ну да бог с ним, давайте к новостям перейдем. Вот у нас Сергей Смирнов засомневался, что Шойгу выдал Тимуру Иванову, зная, что его пасет ФСБ, выдал ему какую-то специальную невероятную охрану, и она его даже какое-то время уберегала от посягательств, и это написал инсайдер накануне. Как вам эта история? Верите ли вы в то, что, ну, выглядит ли она достоверной для вас?
Мне не кажется, что какая бы то ни была охрана.
Ой, что-то у нас сейчас произошло минутку, со звуком, прошу минутку. Прощения.
Звук, сейчас мы все вернем. Все лайки, видимо, ушли на звук.
Да.
Такое бывает. О, я слышу волшебное шуршание
эть-эть. В наушничке. Так, эть-эть. Скажите что-нибудь, Станислав Александрович.
Есть, да, нет. Работает.
Не слышно.
Я себя слышу.
На самом интересном месте. Боже, да. Мы я никогда не вас знаем, и себя. Что ж там было-то. Оп. У Иванова-то с Шойгу.
Зрители слышали, есть звук. Все,
о, Станислав наш любимый Александр. Формат, когда это ведущие не формат. Слышат гостя. Мы класс. Слышим, тем точнее слышите, будут да. наши вопросы.
Пожалуйста,
Станислав Александрович, отвечайте на вопрос про Иванова и Шойгу.
Все, да.
Да, я не думаю, что какая бы то ни была охрана в РФ может спасти от аппарата легитимного насилия лице ФСБ. Да и, собственно, Сергей Кужугет Шойгу, если знал о том, что Тимур Иванов собирается арестовывать, то он мог с этим только согласиться и никак иначе. Судя по тому, что он моментально отстранил его от должности, он знал. В ряде других случаев в постсоветской истории было не так. Например, когда арестовали заместителя Алексея Кудрина, тогда министра финансов Сергея Старчака, Кудрин об этом не знал и активно боролся за освобождение господина Старчака, что было очень непросто. Я думаю, что если бы Кудрин знал о грядущем аресте Старчака, то он посоветовал бы ему покинуть страну. Это был бы случай с Тимуром Ивановым, чего, естественно, не произошло. Поэтому нет, я думаю, что эта версия возможной бойни сотрудников ФСБ и сил специальных операций как минимум несколько преувеличена. При этом хочу заметить, что ведь госпиталь в Красногорске, где, согласно этой версии, был задержан Тимур Иванов, это объект Министерства обороны. И значит, ФСБшники зашли на этот объект, о чем соответствующие службы в Минобороны не могли не знать. И потом они задержали Иванова у врача. Не является ли это нарушением клятвы Гиппократа? Вот, мне кажется, самое узкое место всей этой истории здесь. Что врачи начинают сотрудничать со спецслужбами в отношении своих пациентов.
А попробовали бы они не сотрудничать. Вот хочется мне, Станислав Александрович, как это вы себе представляете? Что они говорят, нет, на это я пойти не могу. И махают клятвы Гиппократ направо, налево.
И стетоскопом так, оп-оп.
Ну, по крайней мере, врач мог проинформировать пациента о том, что такое происходит. Это полностью соответствует.
Я уверен, он проинформировал. Что там за шаги такие на лестнице? Это вас арестовывать идут.
И тогда выход был совершенно очевиден. Тимур Иванов могли немедленно госпитализировать в реанимацию. Тем самым было бы выиграно время, по крайней мере, несколько дней. А потом тоже через какой-нибудь черный ход с помощью боевых вертолетов вывести его за пределы РФ.
Невероятно.
Если уже развивать какой-то сценарий из этого всего, что делать что-то кинематографичное, то я бы двинулся в эту сторону и в центр сюжета поставил бы врача.
Чувствуется, что буквально каждую неделю вы вместе с Зинаидой Пронченко изготавливаете шоу «Киноагент», которое я не устаю рекомендовать нашим зрителям и читателям моего телеграм-канала. Вот, но давайте о других, так сказать, сценариях, о других фильмах. Там с военными-то, так сказать, не единственная история, и накануне многие обратили внимание на арест генерала Попова, который в свое время прославился, значит, яркими высказываниями. Тогда многие, так сказать, на фоне Пригожина как-то осмелели, ну вот он был одним из них.
Собственно, за эти яркие высказывания он и поплатился. Конечно, каждый имеет право на свои 15 минут славы, как говорил Энди Уорхол, но потом за тобой придут.
Но потом 15 минут славы превращаются в долгие года срока.
Да, 15 лет, я думаю, погода за минуту славы. Мне кажется, можно даже ввести соответствующее положение в Уголовный кодекс Российской Федерации. Потому что регулированием славы у нас занимается Кремль, а без его разрешения прославиться нельзя, чтобы ты ни сделал. И если какой-то подвиг совершен в РФ без ведома и разрешения Кремля, то лучше бы он никогда и не совершался для героя. Поэтому, конечно, мы жили в другой реальности, как выяснилось, когда можно было публично критиковать военное руководство. Еще жив был Евгений Викторович Пригожин, на свободе был Игорь Всеволодович Гиркин-Стрелков. Еще военкоры там позволяли себе смело что-то такое рассуждать. Но, наверное, у них у всех было ощущение, что вот Путин вот-вот уберет военное руководство, заменит его на кого-то. Что, например, начальником генштаба вместо генерала Герасимова станет генерал Армагеддон, он же Суровикин. И вот это и привело к такого типа эксцессам, потому что Иван Попов совершил самое страшное, что может сделать военный. Он через голову собственного начальства пожаловался на это начальство Владимиру Путину. Ну, конечно, месть – это блюдо, которое подают холодному, надо было немного подождать. Тогда, кажется, Ивана Попова просто сняли с поста командующего 58-й армией и отправили в Сирию на некоторое время. Но сейчас, в общем, когда он вернулся из Сирии, решили, что тепло ему будет и в Российской Федерации, особенно в местах лишения свободы. Бесспорно, это ответ начальника генштаба на эксцессы годичной давности.
А какой смысл спустя год отвечать на это?
Чтобы все понимали принцип неотвратимости наказания. И больше было никому не повадно так себя вести. К тому же, возможно, в связи с приходом нового министра обороны будут какие-то перестановки и в военной части, не только в гражданской. Разумеется, генштаб де-факто не подчиняется министру обороны Белоусову, хотя де-юре в соответствии с положением о министерстве обороны подчиняется. Но Владимир Путин здесь берет на вооружение украинский опыт. Ведь так часто бывает, что РФ власть берет на вооружение самые яркие примеры из деятельности украинской управленческой школы, например, объявление на агентов по пятницам. Это украинское ноу-хау. Это по пару лет назад в Украине стали объявлять по пятницам людей, лиц, попадающих под санкции Совета национальной безопасности и обороны. То есть тоже фактически эти санкции вводили где-то на грани закона или за гранью, просто продемонстрировать, что какие-то лица неугодны украинским властям. Вот по пятницам стали объявлять иноагентов, и, кстати, уже месяц не объявляли. А здесь по известному анекдоту про киллера, ждущего в подъезде киллеров, ждущих в подъезде свою жертву, жертва задерживается, час ночи, два, три, наконец один киллер говорит другому, что-то я переживать начинаю, не случилось ли чего. Ну вот я переживать начинаю, не случилось ли чего с иноагентами, что там, так сказать, почему не объявляют. Вот в Украине, собственно, есть институт главнокомандующего войсками, который не подчиняется де-факто министру обороны. Вот это разделение войск и ВРФ. Но на самом деле какая-то еще зачистка военачальников будет, потому что кто-то действительно из генералов ожидал замены военного руководства год назад, и эти все люди вычислены и должны быть зачищены, потому что никакой заразы в недре военных структур не должно оставаться, иначе РФ не преуспеет на украинских фронтах.
А, кстати, о новом министре обороны. Тут центр «Досье» опубликовал его почту. Там, не знаю, вы нашли что-нибудь любопытное, кроме 5 минут общения с котом?
Ну, мне вообще кажется, что этот материал сделан в сотрудничестве с Андреем Ивановичем Белоусовым и, возможно, даже им инициирован. Потому что министр обороны предстает просто очень милым дяденькой. Ну, прежде еще, когда Андрей Ирович Белоусов публично поддержал философа Ивана Александровича Ильина, справедливо уличая его в пронацистских и профашистских симпатиях, тогда он получил прозвище «Белокорое бестие» Бебе, и многие обратили внимание на то, что он не красит волосы. А, в отличие от многих путинских чиновников этого возраста, акцентирует тем самым свою гетеросексуальность. Вот расследование центра «Досье», во-первых, продолжает тему гетеросексуальности Белоусова, что для правящей РФ элиты, в общем, достаточно знаковая вещь. Не все, так сказать, могут этим похвастаться далеко в высшем руководстве. А, во-вторых, сами суммы, значит, вот там цена дома в Форте-дей-Марме, объем денег, из-за которых он общается с банком на Мальте и так далее, они по меркам высшего российского чиновничества просто смехотворны. Это какие-то жалкие сотни тысяч долларов. Что среди людей, которые привыкли воровать сотнями миллионов долларов, а то и миллиардами, просто вызывает такую снисходительную усмешку. То есть, в общем, весь материал дает понять, что Андрей Иванович Белоусов далеко не главный коррупционер в стране. Вот это послевкусие, которое остается. Ну, а история с котом – это только эта вишенка на торте.
Не знаю, мне вот было грустно. Чего там умилительного? Он присылает фотографии того, что кот подрал диван или, ну, там, фотографии поврежденных каких-то, не знаю, мебели. Он жалуется на кота. Как можно жаловаться на кота?
Человеческое не чуждо. Нормальный человек, господи, жалуется на кота.
И по мнению кот является соответствует современному постгуманистическому тренду, в рамках которого животные так или иначе приобретают юридические права и становятся отдельными субъектами права. Поэтому почему же тем самым он проявляет уважение к коту и признание постгуманистического тренда и особой роли кота в своей жизни, не как имущество, а как полноценного и полноправного члена семьи, нуждающегося в заботе, в том числе и педагогической. Поэтому, в общем-то, центр досье скорее поработал на укрепление репутации министра Белоусова как человека, который, при котором, возможно, Минобороны будут воровать в разы меньше.
Погодите, погодите, Станислав Александрович. Вы понимаете, что вы сейчас произносите? Ну, чисто, я не знаю, оппозиционную крамолу. Потому что вы говорите, что центр досье обеляет, ну, или работает, вольно или невольно.
Нет, нет, я хочу уточнить свою позицию. Я ни в коем случае не утверждаю, что центр досье работает на Белоусова. Я лишь говорю, что так объективно получается.
Вот.
Сам Андрей Рамыч какими-то хитрыми путями предоставил центру досье все эти материалы.
А, то есть использовал в темную. Журналисты были использованы в темную,
конечно, чтобы показать, что он, в общем, довольно честный человек по меркам правящей системы современной Российской Федерации.
То есть это не Михаил Ходорковский, которого часто видят за центром досье. То есть это не Михаил Ходорковский как-то спелся с Андреем Белоусовым. А то, знаете, сейчас многие, так сказать, учитывая внутри оппозиционные, так сказать, дискуссии.
Я думаю, что, так сказать, отдельные сотрудники ФБК смотрят ваш эфир, и как раз у них прекрасный повод расследовать отношения Ходорковского с Белоусовым, чтобы сделать четвертую серию фильма «Предатели».
Ну, там, знаете, там взаимно все, потому что я вот читаю свежий пост Михаила Ходорковского, и там он, среди прочего, как бы невзначай, между делом упоминает, что средняя зарплата в ФБК 50 тысяч евро, кажется, или долларов, я не помню. В общем, иностранных единиц в год, что он считает достойной зарплатой. Мне кажется, уже все несколько увлеклись, что когда публикуют там какие-то подаренные Гусинским дома, что вот сейчас есть такое впечатление, что уже так идет эта борьба ради борьбы.
Нет, ну, собственно, вся философия фонда борьбы с коррупцией строилась именно на вычленении фактов воровства и демонстрации ярких подтверждений тому. А ярчайшее подтверждение всегда это недвижимость. Собственно, и в фильмах Алексея Анатольевича Навального именно поэтому недвижимость всегда была на переднем плане. И нередко уходили на задний план гораздо более масштабные коррупционные аферы, связанные с героями его расследований, просто потому, что их нельзя было снабдить ярким видеообразом и подтверждением. Но, так сказать, вся российская оппозиция зашла на поляну справедливости, так сказать, вспомнив о том, что именно электоральные массы, в том числе оппозиционные, очень резко относятся к роскошной жизни во всех ее формах и проявлениях. И поэтому, так сказать, на этой поляне сейчас и происходит борьба. Это вполне логично и закономерно. Я говорю, что просто здесь, на фоне других путинских чиновников, господин Белоусов выглядит относительно прилично, и это является объективным, отнюдь не субъективным и не замыслом, но объективным результатом публикации центра досье.
Ну, что, нет?
Не-не-не, я... Никаких возражений, никаких, все логично.
А, не, я думаю, просто ты хочешь про Невзоровых спросить. У нас экстремистская ячейка появляется, общество, так сказать, от ячейки общества к экстремистской ячейке.
Я считаю логично, потому что всем известно, что муж и жена одна сатана, считай в Уголовном кодексе одно экстремистское объединение.
А можно, мне кажется, дальше пойти, вот, то есть, если, допустим, мужа или жену там судят за убийство, можно за... Вот это в составе объединенной группы сразу.
Предварительному сговору. Сговору, да.
Ну, разумеется, потому что, вот, так сказать, семья – это вообще в путинской России явление неочевидное и неоднозначное. Потому что Владимир Владимирович Путин обозначил здесь свои приоритеты пару месяцев назад, сказав, что семью нужно создавать с одной единственной целью – рождение детей. Если вы не планируете немедленно рожать детей, семью создавать не надо. Поэтому в этом смысле любая семья, которая не занимается чем-то, кроме рождения детей прямо сейчас, она, безусловно, идет против воли президента Российской Федерации. Что же касается сатаны, то здесь, естественно, РПЦМП, часто жестко и нещадно критикуемая Александром Глебовичем Невзором, должна тоже подключиться. И изобличить, вообще нужно ввести в Уголовный кодекс нечистую силу. Вот как в Уголовном кодексе уже есть статья о статусе лидера организованного преступного сообщества, что если кто-то называется вором в законе, то за это уже уголовная ответственность. Это, кстати, это придумано не в Российской Федерации, а в других странах, в частности в Грузии, но это работает. Вот также нужно нечистую силу внести. Если кто-то считает себя лешим, кикиморой, и так далее, или признан судом сатаной, то это, значит, или слугой сатаны, Азазелла, коровьевым и так далее, то это уже, безусловно, большой уголовный срок. И тут неисчерпаемое поле для законодательных новаций.
Тут, знаете, идет процесс уже международный, по международным новостям, даже по одной новости хотим вас спросить, идет процесс внезапный, которого мы не ожидали, признание палестинской автономии, поскольку вам тоже новости не чужды, вы жили в Израиле, вот, и наверняка как-то сможете откомментировать. Сначала Норвегия признала,
потом Ирландия,
потом Ирландия.
И теперь Испания еще через несколько дней планирует признать.
Да, что происходит?
Ну, надо сказать, что еще до всяких расследований на эту тему я могу вам сообщить в порядке скандальной откровенности, что я совершенно не живу в Израиле.
Вы жили, ну были.
Ну, я не продолжительное время там был, но убедившись в том, что еврейское государство не будет выдавать мне паспорт, я покинул Израиль. Не хотел, здесь надо было сказать пафосно навсегда, но нет, я так не скажу. Я периодически там бываю, не надо. Ну, это процесс, который вызревал давно, и, в общем, в Евросоюзе отношение к Израилю всегда было неоднозначно. Там поддержка палестинского государства всегда была довольно широкой в ряде стран. И просто в связи с тем, что война в секторе Газа затянулась, Израилю не удалось ее быстро выиграть и уничтожить Хамас. Это, во-вторых, Израиль явно не преуспел в информационной войне, он ее фактически проиграл. То, соответственно, силы, которые опираются на электорат негативный, скептически относящийся к Израилю, вот, и находящийся у власти в соответствующих странах, решили сыграть на опережение и признать палестинское государство как можно быстрее. При том, что у палестинского государства, на мой взгляд, нет внятного субъекта, непонятно, кто это. Потому что есть ФАТХ, Организация освобождения Палестины, которая де-факто ничего не контролирует. Есть ХАМАС, контролирующий сектор Газы. И контролирующего настолько продуктивно, что, видите, не сдаются Израилю уже после 7 месяцев достаточно плотной и напряженной войны. Поэтому что означает это на практике, как непонятно. То есть это очередной достаточно, думаю, политически безответственный кульбит со стороны ряда европейских стран, но будем надеяться, что правящие элиты этих стран осознают последствия делаемого. Дело в том, что сейчас в Израиле в связи с войной наиболее популярное настроение, что палестинское государство вообще не надо создавать. Но это тоже нереалистично. Все равно палестинское государство когда-нибудь из плоти и крови возникнет. Вопрос только в том, кто будет этим палестинским государством. Это не может быть ни Хамас, разумеется, ни ФАТХ, возглавляемый ныне 89-летним Махмудом Аббасом, преемником Ясера Арафата. Это должен быть кто-то третий, этот субъект, что надо создавать. Поэтому решение этих европейских стран подтолкнут Израиль к скорейшему осмыслению и формулированию плана, что будет палестинским государством, с которым Израиль готов иметь дело и договариваться о долгосрочном мире. Поэтому здесь есть и позитивные последствия тоже.
Спасибо большое Станиславу Белковскому. Кстати, о последствиях я просто скажу в рамках информирования. Глава МИД Израиля отозвал послов в Норвегии и Ирландии. Это одни из последствий, так сказать, дипломатических уже наступают. Что там будет дальше, так сказать, покажет время, как говорят на некоторых каналах. Спасибо Станиславу Белковскому. Подписывайтесь на его YouTube-канал, на канал Белковский в Телеграме также.
А здесь только что была премьера очередного выпуска сит-даун-шоу, которое было время Белковского, которое называется «Ворюги и кровопийцы». Ну, я надеюсь, что лайков стало побольше, с тех пор, как мы обсудили Андрея Ремовича Белоусова и его гетеросексуальность.
Да, скорых... лайков побольше, а вот смотрящих стало еще меньше. Думаю, уйдем ли мы в минус. Да,
да, это высший пилотаж, когда люди даже не глядя в эфир, готовы его похвалить.
Это как с фильмом «Предатели». Никто не смотрел, но все осуждают.
Все, да.
Я смотрел в полном объеме. Ура, до скорого.
Один раз только? Черт, мы так и не узнали. Ну, если...
Интрига.
Один раз, ничего страшного.
Так, ну что, быстро кукушечку покажем? Очень
давай,
быстро.
Давай,
очень
давай, быстро. Давай. Ну, надо в отрицалово вот уйти.
Давай. Давай одну.
Ну, давай.
Одну, но главную.
Выбирай, да.
Ну, я думаю, что вы, может, видели у Шепелина, но там просто это роскошно. Это роскошно. Давайте посмотрим. Значит, Владимир Рудольфович Соловьев, как обычно, просто покоряет вершины идиотизма.
Когда мы говорили о вчерашней трагедии, сегодня неожиданно французский канал выдал такое.
Группа «Хамас», высказывающаяся в Телеграме, утверждает, что пилот вертолета был агентом Моссада. Он даже называет имя «Эли Коптан». Правда это или нет, но, конечно, все это часть тех слухов, которые ходят.
Это политический аналитик Даниэль Хаик на французском канале 24 News. Есть такая книга, которую написал один из историков израильского, ну, израильской истории, так скажем, сложно определить, это, наверное, военная история. Она называется «Восстань и убей первым. История политических убийств». Он писал свою книгу, несмотря на большое количество там, протестов, пытались ему помешать. И он описывает как практику и объясняет, почему для Израиля политические убийства являются абсолютно приемлемой формой борьбы за выживание своей страны. Америка совершила колоссальное количество политических убийств. Я не помню ни одного случая, чтобы эти страны моментально признавались, да, это мы.
Да, ну вот, собственно говоря, эликоптер, то, что было произнесено, разумеется, это шутка. Эликоптер это вертолет.
Эликоптер. История, конечно, в том, что есть пародийный твиттер-аккаунт Моссада. Он пародийный, там прям написано, что он пародийный.
А иначе его удалят, если не напишут.
Да, и они, значит, пошутили, что, значит, президент Раиси спрашивает, это надежный вертолет? И пилот эликоптер говорит, да, конечно, надежный. И это завирусилось, эта шутка. Но в Хамас какие-то очень неироничные люди, террористы вообще, видимо, неироничные люди, поэтому они террористы в том числе. Было бы у них все нормально с чувством юмора, может быть, они бы выбрали другой род деятельности. Вот, и они такие типа, видите, Моссад признал, что это они убили президента Ирана. А французские эксперты, видимо, ну, им не досуг разбираться.
Не, мне кажется, он просто серьезным видом. Они-то как раз ироничны, они просто серьезным видом.
Ну, хорошо, вот да, но... Все, да. Владимиру Соловьеву это совсем неведомо.
Вообще.
И этот тяжелый вздох, и дальше проповедь. Это классно, я люблю такое. Ну, то есть, это следующий уровень после обсуждения новостей и «Панорама».
Да, ну, вот так или иначе, нам сегодня всю дорогу из Болгарии некто Захаров послал болгарские левы в небольшом количестве и писал, что совсем нет зрителей у либерах, вот он суровый приговор народа, никому мы не нужны. То есть подписался он как Захаров, а написал Захар Андреев. Вот.
Да, ну он это вообще на самом деле довольно известный пропутинский персонаж.
А, Захар Андреев.
Да, Захар Андреев. Ты не знаешь его? Он экспертом выступает на некоторых YouTube-каналах.
И все время звонит по телефону. Значит, он же писал, что совсем оторвались от народа со своим англоязычным названием. Принимается критика, особенно за 5 болгарских лев, на которые нельзя купить примерно ничего. Вот, но... В одном, чем прав Захаров Андреев, это в том, что YouTube сегодня ведет себя совершенно вызывающе абсолютно и снизил число зрителей просто до невозможности. В связи с этим, дорогие друзья, во-первых, да, показываем карту, сколько нас на самом деле. Нас на одной карте 2000 почти из самых разных уголков, от Южной Америки до Австралии, от Соединенных Штатов до Японии. И, конечно же, больше всего зрителей в России, в ее европейской части, за Уралом, на Дальнем Востоке, везде смотрят Breakfast Show. Спасибо вам огромное за это, и вот так мы соединяемся друг с другом на планете.
Ну что, спасибо всем, кто рассказывал, откуда вы смотрите, всем, кто ставил лайк, потому что лайки для нас сегодня особенно важны, они тоже показывают, сколько людей нас смотрят, и спасибо не только Захарову Андрееву, который воспользовался суперчатом, но и всем, кто помнит, что у нас есть донатилка, Patreon, Boosty, всякие другие полезные вещи.
Да, спасибо огромное. Давайте расстанемся до завтра, до 9 утра. Надеюсь, что сегодня в час дня выйдет таки выпуск новостей. Все вместе посмотрим за этим процессом.
Ну и вечером жду вас на терапевтический стрим в 9 по Москве. Так что проверим, может, к вечеру починят.
А, спрашивают, даже важно, спрашивают, где да. Люся. Люся сегодня попросилась в выходной, не знаю почему. Но у нас, в общем,
попросилась.
Всё. Да, я надеюсь, будет на следующий. Кстати, ее присутствие было незримо. Вот тот фрагмент с Соловьем, который вы видели, я попросил Люсю найти, она его нашла. Собственно говоря, нет, все с Люсей в порядке, извините, это ее, так сказать, как какой-то
личная просьба
на этой неделе. Надеюсь, на следующей неделе мы ее увидим. Все, счастливо, пока.
Пока.